Добрый вечер. В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». И сегодня у нас в гостях политолог Александр Морозов и социолог и публицист Игорь Яковенко. Данное сообщение и материал созданы или распространены иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юрлицом, выполняющим функции иностранного агента. Итак, в Екатерининском зале Кремля вечером в четверг прошла встреча президента России с руководством Госдумы, завершившая весеннюю сессию. Владимир Путин выступил с привычными обвинениями в адрес коллективного Запада, который, по его мнению, поддержал переворот в Киеве, разжег конфликт на Донбассе, навязывает России и другим странам свой миропорядок, но проигрывает. Санкции создают нам трудности, но вовсе не такие, на которые рассчитывали инициаторы экономического блицкрига против России. Ну а хитом оказалось вот это заявление Владимира Путина.
Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много раз слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но, похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то, по большому счету, всерьез пока еще ничего и не начинали.
Да, при этом Путин сказал также, что мы не отказываемся от мирных переговоров, но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться. Вот такое заявление. Давайте мы с Александра Морозова начнем. Как его трактовать? Это какая-то неприкрытая угроза? Ну, может быть, тогда Игорь Яковенко сначала. Неприкрытая угроза с лавровой ветвью в руке или там операция прикрытия. Факт тот, что с одной стороны мы всерьез еще ничего не начинали, вот, а с другой стороны какие-то слова о мирных переговорах.
К сожалению, мы были без звука, я не слышал вопросы, Миш, прошу простить меня. Добрый день, здравствуйте.
Ну вот, Александр, как раз по поводу этого всерьез пока еще не начинали, и мы не отказываемся от мирных переговоров. Что это такое все-таки?
Мне кажется, что, ну, во-первых, план ведь действий Кремля, он достаточно так обсужден подробно и уже... И не только российскими экспертами, но и британскими, и американскими. Кремль продолжает войну и собирается ее вести дальше. Как бы целью войны является капитуляция Киева. А в данный момент, поскольку Кремль так торжествует промежуточную победу, и там царит такое триумфалистское настроение, то на этом фоне делаются разные заявления. В частности, одно заявление, что да, мы не отказываемся от мирных переговоров. Второе, как бы другая линия заявлений, что будет референдум на оккупированных территориях. Третья линия заявлений, что значит, как жаль, вот как Путин только что сказал, что якобы Запад, значит, Запад ведет эту войну и ведет ее до последнего украинца, и другая риторика. Но вся эта риторика, она разнообразная и часто противоречивая, как обычно у Кремля, она, в общем, накрывает одну логику. Это логика того, что окончание войны с точки зрения Кремля мыслится как падение режима президента Зеленского и какая-то форма капитуляции Киева.
Ну, то есть здесь можно сказать, что план, так сказать, «Б», который возник после отхода от Киева, он не, как бы, не меняется, да, то есть попытаться додавить, придавить вот этим вот артиллерийским катком, так сказать, пройти по Донбассу.
Ну да, и поэтому сейчас и военные эксперты пишут, что Кремль готовится дальше к штурму Славянска. Краматорск под угрозой находится, вообще говоря, Харьков по-прежнему обстреливается, и, по всей видимости, имеются планы блокирования Харькова в дальнейшем. Таким образом, здесь нет оснований ожидать, что вот на этом этапе, там, на этапе захвата полностью Луганской области, Кремль, так сказать, надолго остановит кампанию или перейдет к каким-то консультациям по мирным переговорам.
Хорошо, Игорь, ваш взгляд вот на эти заявления, так сказать, сочетающие с одной стороны, так сказать, такой угрожающий тон, с другой стороны, вроде вброс темы переговоров, которого давно не было.
Ну, насчет переговоров это отдельно. А что касается вот этой вот риторики, ну, я не знаю, все, кто вырос в там, московских, питерских, красноярских дворах, знакомы с этим типажом такой в кепочке или там с косой челкой, взгляд из-под лобья. Ну, вот достаточно посмотреть на фотографии Путина 60-х годов. Это вот такая шпана из подворотни, когда, значит, он подходит, совершает какие-то насильственные действия, если жертва там что-то говорит, ну все, хватит. Такой вот гопник говорит: да я еще и не начинал. Это вот такая вот вербальная угроза, она очень характерна для Путина. Это такая вот, я бы сказал, вербальная война, которая постоянно из российского телевизора, ну и из уст и Лаврова, и, так сказать, тех людей, которые изображают российскую дипломатию после ее смерти. Значит, это как бы сейчас, вообще на самом деле это сейчас тот тренд, который очень активно продвигается, что вообще-то Россия еще не начинала войну. Вот если когда мы начнем, вот тогда и так далее. То есть это попытка запугать противника, попытка на него надавить, поскольку дипломатия фактически разрушена, то это естественная попытка вот воздействовать, взять противника на испуг, на слабо. Значит, за этим фактически ничего не стоит. Точно так же ничего не стоит за разговорами о мирных переговорах, потому что мирные переговоры с Россией на сегодня в принципе невозможны. Нет точки компромисса, то есть ее даже теоретически невозможно обозначить. Вот даже представить себе мысленный эксперимент. Вот встретились Зеленский с Путиным, и что может предложить один другому? Путин может предложить Зеленскому сдаться, значит, в наручниках пойти, ну, как вот господин Кадыров в своих замечательных роликах показывает актера, который играет Зеленского, а Кадыров над ним глумится. Вот это позиция, желаемая позиция Зеленского. А что может Зеленский предложить Путину? Уйти на границы до 23 февраля? Ну, очевидно, что ни то, ни другое невозможно. То есть точки компромисса нет, даже теоретически, поэтому переговоры невозможны. Поэтому это вот все риторика рассчитанная. Это вербальная война. Это вот такие бранные, это брань, вот как в древности говорили, поле брани. То есть, ну, сначала, так сказать, идет запугивание, идет, значит, вербальная такая вот атака, агрессия и так далее. Ничего другого за этим не стоит.
Ну, Песков переводит, так сказать, эту фразу о том, что потенциал России, мол, настолько велик, и действительно используется якобы его незначительная часть в ходе этой специальной военной операции, мол, они несоразмеримы. Но вот это довольно тоже интересно, потому что на самом-то деле Украина не одна, и она имеет союзников, в отличие от России. И вот почему игнорируется вот этот фактор, так сказать, здесь, как вы думаете?
Вы знаете, ну, действительно, здесь уже, что касается вот этой вот риторики, что потенциал России там несопоставим, ну, в телевизоре это постоянно звучит, что Россия воюет одной рукой, а вот если мы вторую руку отвяжем и так далее. Значит, в ответ на то, что Россия войну еще не, вообще ничего еще всерьез не начинала, можно сказать, что НАТО тоже ничего еще всерьез не начинала. Игнорируется это тоже совершенно очевидно, потому что на самом деле вот эта шапка закидательства, она существует не только по отношению к Украине, но и по отношению к НАТО. Это по-прежнему убеждение в том, что НАТО ни при каких обстоятельствах не решится, даже если ведь постоянно же существует там и про Сувалский коридор, и про то, что надо атаковать Литву, атаковать Польшу, уничтожить там Великобританию какими-то несуществующими ракетами и так далее. То есть это, опять-таки, это попытка запугивания. Причем совершенно очевидно, что среди генералитета таких мнений, в общем-то, нет. Генералы, генштаб, конечно, ориентированы совершенно на другое. Это вот эти вот вербальные генералы, значит, информационные войска глумятся. Это поддерживается официальной риторикой Кремля. То есть на самом деле понятно, что реальное понимание соотношения сил, оно известно хорошо, и именно поэтому я думаю, что все-таки какую-то красную черту Путин не перейдет, несмотря на все свое безумие.
Хорошо. Александр, а как вы считаете, вот действительно берется ли в расчет то, что существует фактически коалиция до 40 стран, которые поддерживают Украину, при этом Россия, в общем, имеет в качестве союзника такую лавирующую Беларусь, постоянно, так сказать, спрыгивающую с, так сказать, попыток ее использовать более активно в целях там, давления на Украину?
Все, потому что есть ведь заявления тоже постоянные, там и заявления Сергея Шойгу, и целый ряд других официальных лиц Кремля о том, что Запад, вот коллективный Запад там поставил, ну только что Сергей Шойгу, вот, отчитываясь перед Путиным по 3 июля, он говорил, что вот Запад поставил 28 тысяч тонн, так сказать, вооружений Украине, и постоянно обсуждается вопрос о том, публично обсуждается вопрос в кремлевских медиа, вопрос о том, что якобы Польша собирается разместить войска в Западной Украине, и это потребует реакции, и так далее, и так далее. То есть Кремль, конечно, всерьез воспринимает сложившуюся коалицию из более чем 40 стран, и, конечно, там совещание на базе «Рамштайн», и решение, коллективное решение НАТО на Мадридском саммите, все это очень серьезно Кремлем воспринимается. Другое дело, что из этого ничего не следует, потому что Кремль, мы видим позицию Путина, он в последнюю неделю выходит на публику, так сказать, веселый, бодрый, с явным чувством удовлетворения. Ему, видимо, кажется, что военная кампания идет успешно. Поэтому учет этого соотношения, да, а соотношение с самого начала было известно. Совершенно правильно Игорь сказал, военные эксперты, даже такие околокремлевские, они в последние годы постоянно писали, что военный потенциал НАТО раз в пять превосходит, совокупный военный потенциал стран НАТО раз в пять превосходит военные и промышленные возможности Российской Федерации. Но это никак не сказывается, эти расчеты никак не сказываются, конечно, на ходе войны мы это видим.
Да, ну вот интересно еще то, что в своем этом выступлении Путин подает как борец, так сказать, с тоталитарным Западом. Это такой расчет вот на двадцатку, на лидерство в третьем мире. Ну, кстати говоря, вот прошла встреча на Бали министров иностранных дел России, и Сергей Лавров там чувствовал себя явно неуютно. Тем не менее, эта карта тоже разыгрывается, как на ваш взгляд?
Я не думаю, честно говоря. Я вижу публикации, я видел, что наши коллеги, в том числе и замечательный Владислав Иноземцев, написал такую заметную колонку о том, что путинизм опять претендует на так называемый альтернативный глобализм, да, то есть на создание какой-то конструкции из стран, которые не принадлежат вот странам коллективного Запада. В этой связи упоминают там БРИКС, расширение БРИКС, да, то есть так называемое. Но мне кажется, что всерьез воспринимать это довольно сложно, потому что и мне кажется, что это просто пропагандистская такая очень короткая заглушка перед G20, которое должно состояться там в ноябре. Дело в том, что Путин не может сейчас построить никакой. Он до войны мог это делать. Да? До войны у него были шансы построить там что-то вроде какой-то тоже такой неформальной коалиции стран, которые в какой-то форме сами тоже сопротивляются так называемой американской гегемонии. Но когда вы ведете войну, то вы не можете рассчитывать на включение себя в какой-либо неформальный альянс. Вас будут сторониться. Ну, для сравнения, если просто сказать. Вот представьте себе, идет Иран-Иракская война, которая и была, да, когда-то. Когда она идет, и у вас тут ракетные обстрелы, жертвы многочисленные, и вы в этой ситуации выходите на внешнедипломатическую такую сцену и говорите, вот давайте мы против чего-то там соберем коалицию. Это совершенно нереально, все будут сторониться. Да, в другой ситуации, в мирной, да, такое, так сказать, такой тактический альянс мог быть возможен. Поэтому мне кажется, что максимум, на что может рассчитывать Путин и то, чем Кремль занимается, это построение системы, так сказать, обхода санкций за счет дипломатии, причем обхода санкций за счет ближайших стран, входящих вот в так называемый Евразийский союз. Это да. Но и даже это является такой как бы полуподпольной деятельностью, а вовсе не дипломатией.
Да, но я бы обратил внимание, кстати говоря, на ситуацию с, раз уж помянули соседей, ситуацию с Казахстаном. Ну вот я не знаю, там, Игорь, вы, наверное, тоже посмотрели на это, что отношения начинают усложняться, скажем так. Президент Казахстана не пообещал признать эти республики. Возникли, так сказать, сложности с транспортировкой нефти, и даже пошла речь о том, чтобы пустить часть нефти в обход традиционного маршрута на Новороссийск, который почему-то под какими-то предлогами вдруг закрылся. То есть получается так, что вместо коалиции, так сказать, ближайших союзников или там какого-нибудь движения нового неприсоединения, в общем, так сказать, круг друзей, он неожиданно начинает уменьшаться.
Ну, фактически, если говорить о реальных, даже не союзниках, а таких вассалов Путина, которые готовы его поддержать, это, безусловно, Лукашенко, непризнанный диктатор, и это другой непризнанный диктатор Асад. Вот, пожалуй, из тех стран, которые как-то официально существуют на карте мира, значит, это вот две страны. Ну, все остальное, там, ДНР, ЛНР, значит, там, Южная Осетия, Абхазия и так далее. Все, на самом деле, вот эти две страны, это все. На этом список союзников заканчивается, если это можно считать союзником. Значит, все остальное, вот был Каспийский форум, который вроде бы как был приурочен как альтернатива там, НАТО, альтернатива, значит, G7, и было понятно, что, в общем-то, никакая это не альтернатива, потому что Азербайджан, совершенно очевидно, это страна, которая полностью находится в союзе со страной-членом НАТО, с Турцией, там, скажем, Казахстан, ну, тут вообще все понятно, те пощечины, которые Такаев отвесил Путину на питерском форуме, они, в общем, до сих пор у Путина физиономия горит, когда он отказался, заявил о том, что это квази-государство, и признавать он их не собирается. Там тоже все достаточно понятно. Это страна, которая, ну да, большая, огромная граница, открытая фактически с Россией, она мешает Казахстану твердо определиться. Но понятно, что Казахстан, безусловно, больше ориентирован на Китай, на тот же самый Запад, на Турцию, но уж никак не на Россию. Ну и так далее. То есть, на самом деле, союзников, конечно же, нет. Риторика, да. Вот тот же Китай готов использовать риторику путинскую для того, чтобы противостоять Соединенным Штатам Америки. Но никакого военного союза и даже серьезного. Да, покупать по дешевке газ, там, я не помню, по-моему, 30% скидка сейчас идет поставок газа в Индию и в Китай. Ну вот да, по дешевке, так сказать, да, нефти, да, в режиме распродажи, пожалуйста, с удовольствием, сколько угодно. Но ничего другого здесь, ни на что другого рассчитывать невозможно. Поэтому я думаю, что никаких шансов. Более того, это мы сейчас говорим в режиме, так сказать, альтернативной истории, мог ли Путин собрать альтернативный полюс, если бы не было войны. И я понимаю, что это, так сказать, разговор о какой-то теоретической возможности, значит, но у меня нет уверенности, что даже в отсутствии войны, я понимаю, что здесь мы сейчас говорим о том, что могло бы случиться, но у меня нет уверенности. Александр, я готов здесь не то чтобы возражать, но сомневаюсь в том, что у Путина были шансы и до войны собрать вот этот альтернативный полюс. Потому что, ну, за счет чего? За счет какой-то идеологии, которой у Путина нет. За счет, так сказать, экономически 1.5%, значит, Вова 1.5%, откуда он возьмет экономические ресурсы, да? То есть, ну, таких шансов, на мой взгляд, у Путина не было никогда за все 23 года его власти. Поэтому, ну, уж тем более, я совершенно согласен с Александром, уж тем более во время войны, когда, в общем, на самом деле существует изоляция. Изоляция прорывается за счет серых схем, сколько угодно, за счет коррупции. Пожалуйста, вот сейчас там, значит, холодильники из Узбекистана готовы покупать, поскольку ушли западные бренды. Пожалуйста, сколько угодно будут продавать благодаря вот серым схемам все что угодно поставлять. Но никакого серьезного полюса альтернативного из этого, конечно, собрать невозможно.
Тут, кстати, интересный вопрос возник по ходу нашего разговора. А есть ли действительно какая-то идеология у нынешней власти? Вот это к Александру, может быть, что-то он скажет, возражая.
С точки зрения вот этой дипломатии, к которой прибегает сейчас Лавров, и, да и, собственно, и весь Кремль, там одна такая идеологическая тема только. Это вот борьба с, по существу, даже не с коллективным Западом в целом, а с так называемыми англосаксами. Это вот такое как бы укрепилось в кремлевском языке выражение, то есть такой альянс Британии и США, плюс примыкающие к ним Канада, Австралия, ну и так далее. Вот. И строится схема, в которой якобы эти англосаксы являются каким-то, так сказать, доминирующим, господствующим, значит, явлением в мировой политике, якобы весь мир страдает от диктата, и поэтому должен бороться с ними, и Путин тут, значит, претендует быть таким борцом. Да,
да, в общем, сказать, борьба с англосаксами – это такое действительно яркое явление, так сказать, на сцене политологической, международной. Но я хочу еще вернуться к теме вот этой встречи. Там уже все представители фракций поддержали спецдействия Владимира Путина, и он их очень так ярко хвалил.
Считаю, что все фракции подтвердили свою политическую состоятельность и зрелость. Действовали консолидированно и сплоченно, как настоящие государственники и патриоты России, для которых в сложных условиях любые межпартийные разногласия уходят на второй план. Потому что партий у нас много, а Родина одна. И нет ничего важнее и выше судьбы Отечества.
Вот и вопрос. Создалась ли уже теперь в России фактически однопартийная система вот на основе этого самого патриотизма и поддержки любых действий высшей исполнительной власти? Александр.
Ну, теперь уж, конечно, точно, потому что ведь де-факто в России оно не введено, но это же военное положение, война, и поэтому из этого очень много последствий. Не только в сфере там, конкретных правовых мер, а их очень много, новых правовых, ну, так называемых, так сказать, в кавычках правовых, ограничений различных, характерных для военного времени. Но и в том числе даже ведь обсуждался вопрос, что вообще выборы не проводить, вот сейчас сентябрьские, но будут проводить. Но, тем не менее, совершенно очевидно, что ситуация такова, что свободное высказывание уж совсем невозможно, и, насколько я понимаю, даже те муниципальные депутаты, которые хотели выдвигаться, да, на муниципальных выборах в Москве, сейчас находятся в большой не просто тревоге, а неясности того, как вообще это сделать. Я видел, кстати, что «Яблоко» сделало заявление о том, что в таких условиях невозможно участвовать вообще в выборах. Ну, наверное, оно, может быть, и будет участвовать, но заявление, тем не менее, сделало, которое подчеркивает это обстоятельство. Так что здесь говорить про одну партию уже даже поздно, потому что, во-первых, это одна партия и до войны сформировалась де-факто, вся эта так называемая системная оппозиция. А война-то просто их цементирует в бетон, что называется. И теперь это трудно себе представить, что вообще возможно какое-либо движение хотя бы в направлении, хотя бы на нижнем уровне, в направлении какой-либо конкуренции.
Да, в общем, множество кандидатов, которые надеялись поучаствовать, отстранены от кампании с помощью штрафов и посадок. Ну и вообще сами приговоры по некоторым делам, они носят очень тяжелый характер. Ну вот приговор по делу депутата муниципального Алексея Горинова за выступление на собрании депутатском. Он признан виновным в создании антивоенных фейков, и за 5 дней ему дали процессы, ему дали 7 лет лишения свободы. Игорь, а почему такая жестокость вот сейчас? Нужны показательные такие расправы?
Ну, действительно, это, видимо, тема номер один сегодня с депутатом Гориновым. Но я буквально, прежде чем ответить на ваш вопрос, я хотел бы вернуться к, потому что считаю это тоже важным, вот к теме однопартийности там, и так далее. Я вообще не думаю, что то, что у нас сейчас в стране есть, можно назвать однопартийной системой. потому что это возвращает нас к... Вообще вот эта вот система координат политологическая, она, мне кажется, для России сегодняшнего устарела. Потому что однопартийная система – это все-таки вот возврат к тому, что было, когда партия была руководящей, значит, и действительно была становым хребтом политической системы. В нынешней ситуации то, что у нас есть, назвать партиями невозможно совсем. Ни одна из этих партий не обладает собственной идеологией. Там риторика коммунистов, риторика ЛДПР, риторика там, новых людей – это все полная фигня. Значит, а вообще там, то, что называется правящей партией «Единая Россия», там вообще никакой нет ни идеологии, ничего. Значит, в России нет партий, нет выборов. Это совершенно очевидно. И нужно говорить о совершенно другой. Все разговоры там об электоральных диктатурах, они давным-давно устарели. Поэтому нужна совершенно другая система, понятийная система координат. Вот. Но это действительно большой, серьезный, отдельный разговор. Что же касается действительно самого главного события, это впервые вот этот вот приговор депутату Горинову, это действительно прорыв, потому что это первый реальный приговор, тем более очень большой для человека, которому седьмой десяток пошел, 7 лет концлагеря, это очень серьезная история. Это очень близко к тому смертному приговору, который вынесли физику, которого убили, значит, вытащив его, человека, находящегося на предсмертном состоянии, вытащив и фактически убив. Это тоже, в общем, такое практически затяжное убийство. На сегодняшний момент действительно это серьезный сигнал всем, кто... Причем за что? Человек просто сказал, что да, гибнут дети. Дети гибнут. Человек сказал правду. Человек сказал, что идет война. Это совершенно очевидно, собственно говоря. И даже телевизионные ведущие в России постоянно говорят о войне. Никто не говорит. Ну, спецоперации говорят, так сказать, явно держа вот так вот кавычки перед глазами. Все понимают, что идет война. Человек это сказал. Значит, пожалуйста, 7 лет. Причина совершенно очевидна. Совершенно очевидна. Это не просто... Здесь вообще много очень важных подробностей. Чрезвычайно важных. Потому что это не просто человек где-то сказал, это депутат, причем муниципальный депутат того самого, это вот человек из Красносельского муниципального совета, где Яшин присутствует, где еще присутствует другой депутат, который его поддержал. И здесь принципиально важно, это сигнал тем, кто действительно пытается сейчас каким-то образом идти в депутаты муниципальные. Ребята, не надо этого делать. Значит, не ходите, целее будете. Это очень важный сигнал. Здесь еще очень много важных вещей. Значит, по убеждению очень многих наблюдателей, весь этот процесс начался после того, как актриса Мария Шукшина обратила внимание на эту историю, на этот ролик, на это заявление Горинова и, значит, опубликовала пост с комментарием, что вот какие у нас депутаты, смотрите. Значит, это фактически такой громкий стук, это донос. Вот это все в совокупности на самом деле создает обстановку, которая открывает двери немножко в другую ситуацию. В другую. Это 7 лет, это серьезно. До этого были разговоры о том, что, ну подумаешь, там в законе написали 15 лет. Так никого же не посадили? Посадили. Вот первая ласточка, первый прорыв. И я полагаю, что это действительно немножко, ну я не могу сказать, что там банальная обычно риторика, что мы там проснулись в другой стране. Нет, страна та же самая. Но вот эти сумерки, вот эта фашистская туманность, она сгущается и кристаллизуется. И все разговоры, что ну да какой там 37-й, ну да, еще пока не тысячи, еще пока не миллионы. Но уже, что называется, пошло. И вот эти 7 лет, это действительно другая немножко страница. Это попытка запугать. Потому что на самом деле других ресурсов, безусловно, у Путина сейчас нет.
Хорошо. То есть ничего хорошего. Александр, ваше мнение, комментарий. Ведь это не единственный, кстати говоря, случай, поскольку тут вот и дело Андрея Пивоварова за якобы руководство нежелательной организации тоже на подходе. Там, кажется, 5 хотят ему тоже впаять.
Да, прокурор запросил уже по делу Андрея Пивоварова уже 5 лет, и, конечно, мы тоже это видим все. Но надо сказать, что действительно мы перестали, в этом смысле слова, тут невозможно удивляться всякий раз. Почему? Потому что ведь эта вся волна, она идет уже очень долго. И, конечно, мы со скорбью думаем в эти дни, что, скажем, там Владимир Карамурза за решеткой, Илья Яшин тоже за решеткой сейчас. И Андрей Пивоваров, значит, вот его уже как бы судят, а те на подходе. Тут вот, значит, Андрею Горинову дали чудовищный срок. Но как бы невозможно, мы находимся все в таком состоянии, что, ну, как бы говорить, что как так можно, ну, правильно Игорь говорит, уже невозможно, потому что это приняло форму, это сгустилось. То есть это некоторая уже такая узнаваемая политическая реальность, в отношении которой невозможно сделать круглые глаза в конкретный момент и сказать, как, а почему 7 лет? Ну, типа, ну, очевидно, что это уже все так. Поэтому здесь никто не ждет ничего хорошего. Сейчас больше всего размышлений связано с тем, что там, ну, вообще каким образом в России люди дальше хоть в какой-то форме вообще ну, то есть, смогут что-то говорить, потому что ведь под угрозой находятся да, не только политические группы, да, активистские, но и вот мы видим сейчас и театр, и документальное кино. То есть все попадает в зону цензуры. Да? То есть каждый человек, который имеет вообще отношение к сфере там творчество или какого-то в сфере каких-то высказываний, он должен оглядываться. Там книгоиздатели, которые сейчас пересматривают свои планы издательские, потому что боятся, что там выйдет книга, и в которой еще не успели удалить что-то, да. И никто не понимает, каким образом, как должно функционировать там, например, там дальнейшая индустрия кино, которая должна ориентироваться теперь на эти новые военные цензурные нормы. И это охватывает тотально всю практически жизнь общества, включая и систему образования. То есть, знаете, у нас еще вот сейчас посадили муниципального депутата за антивоенные высказывания, но мы видим уже сообщения о том, что подбираются, значит, преподавателям вузов, на них тоже пишут доносы. И совершенно правильно, Игорь, я подчеркнул это, что вот эта система доносительства, если раньше, да, там 5-6 лет мы говорили, ну вот там в какой-то там патриотической газетке написан смешной фельетон, значит, про каких-то либералов, и они там пофамильно названы, то это была полемика. А сейчас это вовсе никакая не полемика, не спор, а это действительно донос, потому что немедленно принимаются меры, или люди во всяком случае сразу испуганные, и они должны принимать для себя решение после такой заметки вообще из страны уезжать или что, или пойти написать заявление о том, что извините, я больше так не буду. Это тотальная ситуация сейчас, поэтому это имеет долгосрочные последствия.
Интересно, что Владимир Путин-то в тоталитаризме упрекает Запад, причем в такой забавной ситуации, когда в этом тоталитарном Западе происходит совершенно невозможное для России событие. Я имею в виду отставку Бориса Джонсона. И вот, мне кажется, мы должны были бы на это событие недели тоже обратить сейчас внимание.
7 июля британский премьер-министр Борис Джонсон объявил об уходе с поста главы консервативной партии и, соответственно, главы правительства. Поводом для отставки стали накопившиеся у коллег моральные претензии. Закрытые вечеринки в разгар локдауна, назначение в феврале 2002 года на высокую должность Криса Пинчера, чье скандальное поведение премьеру было известно, но он, вопреки фактам, это отрицал. Сразу после того, как Джонсон все-таки признался, что был в курсе обвинений против Пинчера, но проигнорировал их, из его кабинета уволились два ключевых министра – главный казначей Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид. 6 июля счет пошел на десятки ушедших в отставку членов правительства. К моменту, когда Борис Джонсон вышел на ступеньки своей резиденции с объявлением об отставке, уволилось около трети всего британского кабинета министров. В числе своих основных заслуг на посту премьера Джонсон упомянул проведение Брекзита, первое в Европе внедрение вакцин против коронавируса и ведущую роль страны в поддержке Украины в войне с Россией.
И, конечно же, я безмерно горжусь достижениями этого правительства. от завершения Brexit до урегулирования наших отношений с континентом за более чем полвека. Возвращение этой стране права принимать собственные законы в парламенте, преодоление пандемии, самого быстрого в Европе выпуска вакцин и самого быстрого выхода из изоляции. И в последние несколько месяцев ведущей роли на Западе в противостоянии путинской агрессии в Украине.
Российские должностные лица не скрывают удовольствия в связи с отставкой Джонсона. Владимир Зеленский заявил, что украинцев новость опечалила. Президент Украины назвал Джонсона своим другом и отметил, что Украина благодарна ему за неизменную поддержку.
«Я разговаривал с президентом Зеленским, чтобы подтвердить стабильную поддержку Великобритании и Украины. Мы будем оказывать жизненно важную оборонную помощь столько, сколько это потребуется»,
написал в своем твите Джонсон. «Соединенные Штаты продолжат свое тесное сотрудничество с Великобританией», заявил президент США Джо Байден, в том числе в том, что касается помощи украинцам, защищающим свою страну. Джонсон уже заявил, что останется во главе кабинета до осени 2022 года, когда должны пройти выборы нового лидера партии, но не будет проводить никаких новых реформ.
Ну вот и вопрос, собственно, участникам нашего разговора. Собственно, каков урок для России? Может быть, не сегодняшний, а какой-то другой, который будет лучше? Александр.
Меня слышно, это был разрыв связи. Да. Мне кажется, что с точки зрения вот той внутренней политики, которая в России сейчас идет, да и внешней политики, смена правительства в Великобритании.
Так, у нас...
Я бы сказал, как бы для желтой прессы. Меня слышно, видно?
Да-да.
Нормально. Это вопрос, скорее, так сказать, для желтой прессы. Почему? Потому что в России политические лидеры других стран воспринимаются совершенно сейчас вот в рамках этой всей военной пропаганды неадекватно и... политические ток-шоу построены на том, чтобы бесконечно хейтить, издеваться над политиками Запада и их намерениями на разные лады. То есть все это такое, так сказать, шутовское описание глобальной политики. Но что касается такого реального мира, то очевидно, что Борис Джонсон продолжит свою политическую карьеру в какой-то форме, как и все британские премьеры, ушедшие в отставку. Он будет счастлив в своей дальнейшей жизни. Мы надеемся, напишет свои мемуары, возможно, еще даже вернется через какой-то период или попытается вернуться в премьеры, что совершенно не исключено. И очевидно, что вклад его в европейскую жизнь очень большой. Он будет описываться дальше во всей политической истории Европы 21 века, несомненно. И правильно подчеркивают кремлевские эксперты, что позиция Британии по вопросу войны в Украине не изменится, кто бы ни пришел на его место. Это фундаментальный момент.
Да, ну что ж, я бы еще заметил здесь, что все-таки и тут живое доказательство, что премьер даже неплохой может меняться за какие-то моральные нарушения, а в России это очень даже непривычно. Так, собственно, наверное, Игорь.
Ну да.
И это тоже. Вот, теперь еще хотелось бы поговорить о том, собственно, сплоченной ли является сейчас Европа, которая тоже в сложных обстоятельствах. Есть экономические проблемы в связи с санкциями, то есть санкции обоюдоострое оружие. Собственно, и удается или нет российской власти как-то пытаться поиграть на разрушение того единства, которое существует. Игорь.
Никакого. Действительно, Путин исчерпал свои ресурсы шредеризации. То есть она, конечно, продолжается в каком-то виде. Там шредеризация, валдеизация, значит, европейского и мирового экспертного сообщества, политического сообщества. Продолжаются подкупы. Но реального ресурса уже у Путина нет. Единственный факт, который может Путин себе поставить, так сказать, в зачет, это позиция Венгрии. Значит, и то, в общем, здесь нельзя сказать, что там какие-то грандиозные успехи. Да, действительно, какие-то заявления, немножко идущие поперек, они существуют. Но все остальное, конечно, нет. Безусловно, Европа едина сегодня, там существуют разные течения, разные настроения. Значит, действительно, вот этот союз Великобритании, Польши и стран Балтии, он, очевидно, с другой интонацией, но в целом есть решение. Понимаете, вообще есть решение. Вот есть решение, это решение Евросоюза, решение НАТО. И здесь я должен сказать, что вот эта вот европейская и в целом западная бюрократия, бюрократическая машина, она начала действовать. И ничего другого уже не будет. Там можно сменить Джонсона, можно сменить еще кого угодно. Но эта машина уже начала действовать. Уже она долго заводилась, но уже принято решение о помощи Украине. Значит, выделены деньги, и дальше уже бюрократия работает. Выделены деньги, размещены заказы, проведены тендеры на производство вооружений. Значит, бизнесмены, так сказать, здесь включились уже. Это вооружение производится, осуществляются поставки. Да, это медленно, это раздражающе медленно для Украины, в которой гибнут люди. Но, тем не менее, эта западная машина начала работать. Остановить ее уже невозможно. И, конечно, никакие усилия Путина ее остановить не могут. Путин может сколько угодно там пытаться запугивать, пытаться разделить Запад. Это совершенно безнадежное занятие. Сегодня у Путина не то что союзников, но нейтральных стран на Западе нет. Просто нет. Здесь, ну, можно сказать, вообще трудно говорить в случае демократии о монолите. Здесь, естественно, есть разные мнения, разные интонации. Кто-то хотел бы, например, чтобы, так сказать, как-то наступил мир, чтобы не было этой войны как можно скорее, игнорируя понимание того, что у никаких шансов на мирные переговоры сейчас нет. Ну, понятно, что кто-то ближе принимает интересы Украины, кто-то дальше. Но в плане принятого решения, его исполнения, военной помощи Украины, дипломатической помощи, экономической помощи Украины, плана Маршалла для Украины, в этом плане Запад, безусловно, единый. Здесь можно говорить действительно о монолите.
Хорошо, вопрос, Александр. Вот все-таки по поводу санкций. Вот нынче Канада расширила их даже против патриарха Кирилла. Там Первый канал, ВГТРК, Спутник, там целый список длинных попавших под санкции организаций. Это одна сторона, это как бы такое наказание демонстративное. Но с другой стороны, для внутренней аудитории, так сказать, вот эти санкции, похоже, только укрепляют осажденную крепость. То есть получается, что в расчет как бы не берется уже этот фактор, что там люди думают внутри России, а главное это вот огораживание, так сказать, этой страны, которая оказалась в положении атакующей.
Проблема санкций, она, конечно, непростая, потому что на раннем этапе, несомненно, санкции имели простой, понятный смысл. Они просто представляли собой большой символический жест, который обозначает, что политика Кремля в таком виде неприемлема. И санкции были рассчитаны на то, что какая-то часть политической верхушки или экономической верхушки Кремля, Москвы, да, возможно, как бы одумается или взвесит для себя последствия дальнейшего конфликта с Западом такой большой силы. Да? Ну да, это не состоялось. Мы сейчас находимся на пути к седьмому пакету, попросту говоря. И надо сказать, что главное возражение в отношении дальнейшего расширения санкций, а главное даже не самих санкций, а как снежный ком растущей экономической блокады, главное возражение несется из России, что страдает население. Но проблема заключена в том, что не существует никаких санкций, которые были бы чувствительны для сказать, политического истеблишмента и при этом не затрагивали бы в результате населения. Это невозможно сконструировать, потому что в таком случае это будут не санкции, а совершенно символические меры. И вопрос о содержании санкций, он довольно подробно обсуждался и экономистами европейскими, да, и специалистами по международному праву, значит, до того, как они стали расширяться. И это обсуждение, оно как раз и сводилось к тому, будут ли санкции там действенны, да? И сейчас мы знаем, что есть такая как бы основная точка зрения, что в ближнем горизонте, то есть с точки зрения окончания войны сейчас, да, нет, эти санкции не подействуют. Но с точки зрения истощения, экономического истощения российской экономики, да, они подействуют. Будет ли дальше население считать, что это результат политики Запада, а не политики самого Путина? Ну, наверное, да, будет, конечно, ничего с этим не сделаешь. Но здесь нет как бы другого сценария. Почему? Потому что с определенного момента европейские страны, и, конечно, у них есть консенсус на этот счет, совершенно правильно об этом сказал Игорь, есть консенсус о том, что если любой ценой вот сейчас не останавливать Кремль, то завтра он будет представлять угрозу не только Украине, но уже как бы европейским странам ближайшим, а дальше и всему Европейскому Союзу. Потому что в риторике Кремля и в поведении Путина и его политического окружения совершенно не видно того, чтобы они собирались в дальнейшем после этой войны как-то сократить свои довольно абсурдные абстрактные амбиции. И таким образом нет альтернативы режиму санкций. Поэтому что бы здесь как бы не манипулировал этой тематикой Кремль, и как бы не были настроены обычные граждане в России, нет альтернативы. Надо понимать, что либо санкции, либо тяжелая война. Я имею в виду тяжелая война не только с Украиной, а война уже со стороны НАТО, да, и консолидированной Европы. В этом смысле слова санкции, конечно, предпочтительней для всего окружающего мира, чем тяжелая многосторонняя война на континенте. Я думаю дальше, что седьмой пакет санкций, несомненно, будет, потому что мы видим, что Кремль движется все равно к эскалации войны и продолжает угрожать Украине и так далее. И я думаю также, что будет какое-то и дополнительное решение, потому что действительно, санкции как бы на длинной дистанции, они политически начинают действовать слишком инерционно. Да, здесь потребуется какое-то дополнительное решение. Мне кажется, оно будет найдено, потому что есть солидарность вокруг украинского вопроса у всех стран Европы. Действительно, я правильно, Игорь, сказал. И это касается и Венгрии тоже, на самом деле. То есть в фундаментальном моменте, в неприемлемости агрессии, позиции всех стран Европы совпадают, и не только Европы, вообще говоря, всех стран ООН, за исключением вот нескольких там политических режимов, которые поддерживают Путина, и небольшой группы, которая воздерживается, да, от оценки. Так что я думаю, здесь в случае войны получим еще дополнительный какой-то механизм и инструмент давления на Кремль.
Вот тут вопрос, опять же, возникает, ну, а есть ли единство в российской номенклатуре, или часть искренне поддерживает, как мы вот видим, этих вождей фракций, или большая часть все-таки они оппортунисты и вынуждены склоняться, так сказать, к власти, хотя на самом-то деле не хотели бы видеть того, что мы сейчас узрели, Игорь.
На самом деле вот существует такая ситуация, когда практически вот до начала этой войны, до начала всех этих заявлений, начиная там с 15 декабря, вот этот ультиматум НАТО и Соединенным Штатам Америки, и затем 24 февраля уже этого года, я думаю, что единственный человек, который все это затеял, это был, безусловно, Путин. И, ну, даже вот, казалось бы, такой вот мастодонт и мракобес, как Патрушев, если вы обратили внимание, это историческое открытое заседание Совета Безопасности России, когда все стояли в мокрых штанах и все, так сказать, пытались понять, что хочет от них Путин, и пытались угадать его желание. Обратите внимание, даже Патрушев сказал, что, в принципе, давайте, может быть, сначала попытаемся провести переговоры вместо того, чтобы начать войну. Это ну, просто уж такой вот ястреб, суперястреб, как Патрушев. Ну, просто он в меньшей степени боится Путина там, в силу целого ряда обстоятельств. Но совершенно очевидно, что эта война резко ухудшает положение всех без исключения россиян. Ну, может быть, кроме сотрудников телевидения, которым там в три раза увеличили финансирование, может быть, они радуются. Все остальные хуже стали жить, в том числе и элита. И, естественно, все, без единого исключения, став жить хуже, они, в общем-то, находятся, вот, являются заложниками этого. Да, они сейчас поддерживают, потому что они просто боятся. Они понимают, что любая попытка не поддержать, она может привести не просто к, так сказать, отставке, а просто к уничтожению.
Вот, ну что ж, здесь мы подошли к опросу на улицах Москвы, к теме депутатов и как относятся к их деятельности. Они там напринимали массу всего ограничительного.
Единственное, что слышала, будут, естественно, много законов, которые будут развивать промышленность в России, которую поднимать нужно значительно давно и раньше. И образование и здравоохранение возвращать на прежние уровни. Я думаю, что эти законы они тоже принимали.
Закон о том, что нельзя теперь работать на иностранные компании, срок лишения свободы 6 лет, если ты работаешь на Facebook. Считаю, что это тотально провальный закон. Вот, который, думаю, ничего хорошего нам не принесет.
Было несколько, по крайней мере, те, которые последние. В основном касаются социальной помощи как россиян, так и жителей Донбасса.
Я как живу на даче сейчас и мало интересуюсь политикой. Там у меня нет телевизора. Но я счастливый человек, можно сказать.
То, что о пенсии, что увеличение, да, вот это да. Что военным особенно. Военную пенсию. Это хорошо, это приятно.
Ничего не привлекло. Я за этим не слежу и не знаю. Газет не читаю, телевизор не смотрю. Так что...
Негативно отношусь. Получается, таким образом это все приведет банально к железному заслону, из которого мы не сможем контактировать нормально с другими государствами или с другими, получается, иностранными даже агентствами. Если даже говорить про тот же Google, Google и так делал достаточно много в 2014-2016 году. Инвестиций в Россию было до хрена. Сейчас инвестиций в Россию очень мало, по понятным причинам. Поэтому, конечно, негативно.
Меня вообще Дума не привлекает как такого. Тем более ихний закон. Этой стране не Дума нужна, а думающие люди.
Ну и вопрос Александру Морозову. Все-таки, как бы, видите ли вы здесь какой конфликт? Да, вот все последние исследования показывают, что, несмотря на их уязвимость, что молодежь видит перспективу несколько иначе, чем старшее поколение.
Ну да, это само собой. Больше того, я согласен с Игорем. Мы все, наблюдая как бы за происходящим, в том числе и под среде там, предпринимателей, руководящих работников разного звена, мы все видим прекрасно, что существует такая растерянность перед будущим, потому что сценарий, который предлагает Путин, такой вот этот мегаполитический сценарий, он настолько радикальный, что он просто его, да, можно как бы радоваться успехам отдельно взятым в военной кампании, но в целом, конечно, люди прекрасно понимают, что они будут терять, условия жизни будут меняться в худшем направлении. Поэтому я бы сказал, что среди вот этой всей политической элиты, экономической элиты, я бы не считал, что там процентов 10 являются какими-то оголтелыми патриотами и сторонниками того, чтобы раздавить Киев военной, российской военной машиной. Остальные взвешивают для себя последствия, для себя, для своих семей, вот этой долгосрочной и с массой последствий, сложных последствий военной авантюры Путина. А что касается молодежи, то вот мы слышали сейчас вот в этом сюжете, конечно, разумеется, эта молодежь выросла на креативных индустриях, на цифровых индустриях. И для них является дикостью, просто чудовищной, средневековой дикостью, то, что законодатели предлагают в отношении социальных сетей, социальных медиа, коммуникаций. Это совершенно очевидно. Это не будет принято этой молодежью ни под каким идеологическим диктатом.
Ну что ж, спасибо. Я благодарю сегодняшних наших гостей. Это были Александр Морозов и Игорь Яковенко. Всего вам доброго. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира»,